22.11 в Москве. Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. И сегодня Кирилл Дементьев пришел к нам в гости, а может быть и не в гости.
Да, здравствуйте. Во время Олимпийских игр я буду, так сказать, замещать Василия Уткина.
Но равно как и мы будем замещать Сергея Бунтмана по мере необходимости. Приятно в таком составе посидеть, побеседовать о футболе. И предлагаю вам тоже не отставать от нас и посылать ваши смс-сообщения на номер +7 985 970 45 45. Ну и, может быть, поговорим по телефону, номер назову позже. Будем голосовать, наверное. Посмотрим, какую тему выбрать. Темы на сегодняшний день или на... можно сказать, на эту программу, они диктуются тем, что происходило в течение недели. Ну, вы сами понимаете, скандал в «Спартаке», жеребьевка Лиги чемпионов Кубка УЕФА, чемпионат России, естественно, может быть, Кубок РЖД. Все это не останется вне пределов нашего внимания. Кирилл, есть ли что сказать? Я потому что уже неоднократно на разные темы высказывался всю неделю в эфире, поэтому, может быть, знаешь, как у тебя глаз не замылился. Может быть...
Вообще такая событийная неделя на самом деле получилась. Началось все, собственно говоря, со спартаковских событий. Но там, в общем, особых сомнений не было, что Черчесов уже не рассчитывает ни на Калиниченко, ни на Титова. Но вот так вот он объявил все это. Даже у нас вот в газете «Газета» родился такой небольшой каламбур. Его Кирилл Казаков придумал. Стас уполномочен заявить.
Да, да, хорошо. Генерал Константинов.
Действительно заявил, Титова и Калиниченко в «Спартаке» не будет. То, о чем все говорили, действительно свершилось. Резать стали по-живому, причем непонятно, что теперь в «Спартаке» будет. Да. Ну, при том, что, вот, честно говоря, те два матча, которые довелось посмотреть после этого события, с «Локомотивом» «Спартак» играл, и с «Лучом», в общем, не дали, честно говоря, ответ на вопрос, что, собственно, Черчесов планирует делать без них. То есть вот он, конечно, убрал этих двух человек, которые там, видимо, все замедляли, все портили, все мешали в «Спартаке», но команда двух-трех передач зачастую сделать не может на поле после этого. Не будем говорить о победе над «Лучом», потому что там, в общем, и «Луч» сыграл замечательно. Там, например, большинство мячей просто-напросто забили после ошибок игроков «Луча», дарили мяч. А что касается игры с «Локомотивом», да, «Спартак» спасся на характере, на морально-волевых, но, опять же, качество игры было таково, что, ну, оно, мягко говоря, было не «Спартаковское», если под «Спартаком» понимать даже то, что происходило в клубе все последние годы.
Упредил ты мой вопрос, когда оно было «Спартаковским», это качество игры тоже большой вопрос, на самом деле. Но тут, понимаешь, дело такое, что... все-таки сейчас, может быть, нельзя оценивать вот эту черчесовскую команду с той точки зрения, что отсутствует, толком не играет Майдана, и вообще отсутствуют Павленко и Велетон. То есть это те люди, на которых он в относительно успешный, повторяю еще раз, закавычиваю, со всеми оговорками, относительно успешный, может быть, апрель-май вот отыграл, и в том числе победу над Рубином. Вот все с этими людьми было
достигнуто. Майдана и Велетон, ну, Майдана, может, в несколько даже меньше степени, а вот Велетон и Павленко, те люди, которые, по всей видимости, у Черчесова на данный момент основные лидеры. Вообще сложно понять, что происходит в «Спартаке», но первый ли год сложно понять, что происходит в «Спартаке». Поэтому я не думаю, что здесь есть что-то удивительное. Единственное, вот что пока можно сказать, Черчесов при всей его уверенности, при всей его такой, знаешь, даже брутальности некоторой, словесной, вот полное впечатление, что все-таки потерялся.
Это
и не очень хорошо понимает, что он делает, куда он идет.
Нет, ну можно понять, Кирилл, вот представь себе в комментаторской ипостаси, вот ты читаешь какую-нибудь гостевую книгу в интернете, и там постоянно пишут, неизвестно почему, что кто-то, ну, предположим, ты или я, например, что мы вообще никуда не годимся, и надо нас завтра выгнать, что мы двух слов связать не можем, ничего не знаем, путаем номера игроков, и вот постоянно под таким прессом находиться в течение довольно определенного...
Ну, если залезть в какую-нибудь гостевую, бы наверняка примерно такое сообщение обнаружил.
Ну, стал быть, мы, в общем, с тобой должны понимать, что испытывает там то же самое Станислав Черчесов и почему у него такой потерянный вид.
Ну, понимаешь, проблема-то в том еще в чем, что нашу с тобой деятельность довольно сложно результатами и цифрами
поверить,
обобщить. А у «Спартака»-то после возобновления чемпионата было два поражения подряд, затем счастливое ничья с «Локомотивом», который «Спартак», объективно говорить, все-таки, наверное, по игре-то не заслужил, хотя и выиграть мог в итоге. Тут уж больше к «Локомотиву» вопрос. И затем победа над «Лучом», да, 3 очка, но...
Первая, даже, кстати, крупная в этом сезоне, насколько я понимаю.
Стоит ли ей восхищаться? Не знаю. Мне кажется, вряд ли.
Конечно,
посмотрим, как
нет.
сейчас «Спартак» в Томске сыграет. Поэтому как раз у Черчесова-то все просто. Результат. Результата нет.
Нету.
Пока.
Согласен, согласен. Но тут вот я всем гражданам говорил, во-первых, у меня две ассоциации. Сейчас «Спартак» уже последние там, лет пять. Это такой, знаете, пикник на лодке. Еще в бурную погоду. Вот граждане гудят, поют песни, выпивают, танцуют, голые при луне. И вот эта вот вся лодка болтается. И постоянно из нее кто-то выпадает. То один, то другой. Да и кроме того, еще руль сломался, и весел нет. Вот примерно такая ситуация. А потом, я так вот предполагаю, ну, рискну предположить, что вот спартаковское руководство, как в той истории, вот если у вас не работает пульт от телевизора, вы что делаете? Вы пытаетесь... Нажимаете, у вас не переключается каналы, громкость не увеличивается.
Я обычно в таких случаях его об стену швыряю, честно скажу.
Вот, да, вот это, в принципе, хотят сделать болельщики. В принципе, по идее, если, так сказать, не эмоциями не руководствоваться, нужно взять и заменить, попробовать батарейки, правильно? Заменили, хорошо. Какое-то время, значит, поработал, опять не работает. Еще раз заменили. И вот эта история продолжается на протяжении довольно продолжительного времени. Так вот, видимо, руководство решило один раз не батарейки поменять, а, может быть, сам пульт.
Вот вопрос. Станислав Черчесов плохо поступил с Егором Титовым, как вы считаете? Вопрос задает посетитель с ником Фиду. Ну, плохо, хорошо, этика, сами понимаете, вещь такая, довольно сложная. Ну, вообще, конечно, так, на мой взгляд, как ни относись к Егору Титову, тоже фигура сложная, противоречивая, но все-таки это человек, который очень много сделал для «Спартака», который, в общем, с этим клубом ассоциируется. Наверное, людей с таким именем вот так вот, да еще в дубль.
Ну,
мне
согласен,
мне кажется, вот если говорить действительно с этической точки зрения, некрасиво. Ну, скажи это человеку, да, твое время, условно говоря, ушло, мы на тебя больше не рассчитываем. Но в дубль переводить Егора Титова... Ну вот представьте себе, сейчас вот Паоло Мальдини у нас Милан переведется в какую-нибудь юниорскую команду. И что? Как это будет выглядеть?
Ну, конечно,
я не
да.
буду сравнивать Титова с Мальдини, но по значению, по...
Для команды? Нет, ну для своей команды, разумеется. На меня вот набрасывались на гостевых, когда я сравнил в свое время Титова с Радимовым. Ну, на меня начали кричать, конечно, спартаковские, естественно, болельщики. Да ты что? Да какой там Радим? Да это Титов, а это Радим. Я говорю, не по качеству игры, а по отношению к команде, по тому, как, что для команды этот человек, что он олицетворяет. Радимов для «Зенита» — это то же самое, что для Титов для «Спартака» или Лоськов для «Локомотива». Но обратите внимание, ведь Радимов абсолютно спокойненько сидит довольно давно в дубле. Не в дубле, вернее, а в запасе, на скамейке. И, в общем, нет никаких интервью и книг, как убивали «Зенит-1» со ссылками, так сказать, на вот опального некогда гуру питерского клуба. Как-то все спокойно. Вот тут можно предъявить претензии спартакскому руководству вообще и Черчесову в частности. Вот должно быть все шито-крыто. Вот ЦСКА тоже трещит по вам разваливается, никто...
Мы знаем, что в «Спартаке» шито-крыто и вот так вот спокойно ничего не бывает, и отработанный материал можно вспомнить, и Тихонова, и кого угодно. Так что я думаю, что эта тема, она просто нет смысла ее дальше...
Да, в общем, можно и Шавло вспомнить середину 80-х, можно до этого вспомнить Ловчева, и так далее, там можно много чего вспомнить. То есть получается, что это такая какая-то странная традиция, которая уже тридцатник с лишним лет.
Вот приглашают нас, приводят нас на Кубок РЖД, который сейчас играется как раз в Москве на стадионе «Локомотив». Как играет «Локомотив»? 1-0 проигрывает команда, по крайней мере, вот по последним данным, там Эсьен забил гол. Тут же вопрос, стоит ли ради какого-то корпоративного пикника отменять, переносить чемпионат России, но сами понимаете, что Россия, по условиям нашего календаря, вот такой турнир, пиар-турнир, иначе как летом не проведешь. И только так можно показать московской публике Милан, Челси, Севилья. Мне кажется, что если с футбольной точки зрения «Локомотиву» турнир, может, на пользу и не пойдет, то все-таки сам факт приезда таких команд в лучших составах – это, наверное, плюс. Потому что, ну а когда еще? Зимой они к нам не приедут.
Ну, разве что вот в мае были. Челси, например, и Манчестер Юнайтед.
Тут уж мы предоставляли только стол, что называется, да. Много, кстати, вопросов. Вот, например, вопрос о футболе, есть допинг.
Есть, конечно. Неоднократно людей ловили и дисквалифицировали. В общем, упомянутый Егор Титов, кстати говоря.
Просто другое дело, что поскольку футбол игра командная, это раз, тут сложнее. А во-вторых, сколько бы ты ни съел определенного препарата, ну, будешь ты бегать быстрее, будешь выносливее, да, но обращаться с мячом, делать передачи, думать на поле, допинг тебя не научит. Это не плавание, не легкая атлетика, не тяжелая атлетика вида спорта на выносливость, на скорость, на силу, где действительно принятие препаратов дает, ну,
решающий
вклад, преимущество.
Да,
здесь, да. Ну, здесь можно, конечно, говорить о том, что да, при определенных стечениях обстоятельств может что-то дать. Но повторюсь, из неумехи того же самого Титова или кого-то получше вряд ли.
Ну, другой вопрос, если есть два Титовых, один за одну команду играет, а за другую, а другой за другую, и вот один из них.
Тогда да.
Вот тогда такая да. ситуация может быть. Марадона, кстати говоря, был дисквалифицирован из-за допинга и допинга и уехал с чемпионата мира
94-го
года.
Если бежать в камеру с такой зверской рожей, как он это сделал на чемпионате мира 94-го года, и с такими глазами, я думаю, в общем, удивляться.
Это уже камера показала наличие запрещенных препаратов.
Там не надо было допинг-пробу проводить, и так все было видно.
Ну, поехали дальше по вопросам. Раз уж ты взял бразды правления, давай.
Про «Зенит» спрашивают, что «Зенит» на издыхании. На каком издыхании? На последнем? На предпоследнем? Что имеется в виду? То, что «Зенит» не может два матча подряд выиграть, это имеется в виду? Не знаю.
Ну, и обратите внимание, что ни одна команда сейчас в нашем чемпионате не на первом издыхании, а все, получается, на последнем. То есть лихорадит фактически всех. Но у «Зенита» еще можно какое-то объяснение найти, стройное и логичное этому факту. А вот по поводу остальных нужно долго разговаривать. Так что «Зенит» пока ничего не потерял. Вообще интересная очень ситуация. В таблице. Я, например, полагаю, что Амкар-то точно не выдержит, должен он съехать куда-нибудь чуть-чуть пониже.
А вот мы сейчас будем перебирать команды, кто выдержит, кто не выдержит, и выясним, что фаворита на чемпионское звание у нас просто нету.
Нет,
потому
да.
что вот Амкар он не выдержит. У нас Рубин уже, в общем, не выдержал, получается, да? Уже вначале играл на победу, теперь на ничью, сейчас проигрывать, видимо, начнет по логике, хотя непонятно по чьей. Динамо у нас не имеет должной скамейки, тоже, значит, команда должна не выдержать. ЦСКА вроде как уже несерьезно, Газаев уходит, «Лебединая песня», про «Спартак» и говорить не приходится, «Зенит» у нас вот на издыхании, а кто тогда чемпионат-то будет выигрывать?
Все равно, просто при вот таких прочих равных, все равно выигрывает тот, у кого, может быть, чуть-чуть повыше класс, то есть те же самые гранды, ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ну, может быть, еще «Динамо».
Мне кажется, проблема в том, что до сих пор не выделилась даже группа команд, которая вот уже сейчас будет бороться, который можно назвать лидером. Пока такой группы нет, потому что там, условно говоря, «Крылья Советов» сейчас выиграют два матча подряд и войдут там уже на четвертое место, например. То есть, как только выделится группа, вот тогда уже можно будет говорить, мне кажется, о каких-то раскладах. Сейчас полная неразбериха.
Ну и хорошо.
Хорошо, интересно смотреть. Конечно, хотя отсутствие вот такого запаса класса немножечко... Ну, беспокоит перед Еврокубками, потому что вот «Сатурн» у нас вылетел, будучи вроде бы в неплохой форме, проиграл «Штутгарт», который, в общем, две недели как из отпуска, ну, три, вышел, и до сих пор еще и даже игроки сборной Германии, например, которые в финальном матче чемпионата Европы участвовали, до сих пор там еще не приступили к нормальным тренировкам. Тем не менее, по физике в дополнительное время «Сатурн» проиграл.
Ну, я, в общем, этому не особенно удивлен. Хотя мне очень понравилось, как представители «Штутгарта» всячески облизывали словесно «Сатурн» перед первым матчем, и после него говорили: да, да, это такая команда, и вот и заслуженно победила нас, а потом взяли. Эх, вот у нас так часто бывает, к сожалению.
Собственно говоря, сегодня состоялась жеребьевка же, да, у нас Еврокубков, и, конечно... Хотели мы от «Спартака» уйти, но никуда не уйдешь, потому что «Спартак» попал на победителя пары «Динамо-Киев-Драгеда-Юнайтед», учитывая, что в первом матче в гостях Киев выиграл, соответственно, видимо, нас ждет супер-дерби, да, советских времен. Матч совершенно невероятный принципиальности, потому что вот у каких болельщиков «Спартака» не спросишь, кстати, вот у тебя спрошу заодно. Все считают, что главный соперник «Спартака» — это никакой не ЦСКА, не «Динамо», это вот «Динамо».
Ну, попритухло, надо сказать. Сейчас, конечно, уже ЦСКА, потому что мы с киевским «Динамо» встречаемся раз в год по обещанию. Кубок Первого канала не в счет. Ну, как-то это не того разлива матчи. А, в принципе, вот пока еще инерция была жива, вот тот самый матч 94-го года, это, по-моему, по-моему, вообще вот, вот ныне сейчас вот говорят про позор один, ну не позор, вернее, а шок и так далее, когда «Спартак» ЦСКА 1-5 проиграл. Так вот, это вот мое личное ощущение не идет ни в какое сравнение с тем, когда «Спартак» вел 2-0 и проиграл 2-3 в Киеве в 94-м году. Вот это был просто для меня взрыв такой в голове буквально, я спать
тогда
не мог.
Тогда еще близко, да, тогда еще все было рядом.
И спорили, да, кто, во-первых, спорили насчет того, что очень украинцы обижались, что Россия их якобы ограбила в футбольном отношении, забрав почти всю сборную Советского Союза.
Россияне... В первую очередь называли Цымбаларя, Никифорова, Нопка, Нопка, да.
Кончельскиса, Юрана. Да все,
все люди,
да,
которые, да, в общем, могли бы играть и за сборную Украины.
Да, 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 естественно. Это была действительно такая обида. Ну, а мы им говорили, спартакцы и вообще российские болельщики говорили, ну, так вы сначала заплатите советские долги, а потом будем разговаривать. В общем, такой был разговор в огороде Бузина в Киеве дядька, но это было все так на эмоциях. А потом как-то вот перестали киевские болельщики заходить на спартаковскую гостевую. Ответные визиты тоже как-то сошли на нет. И, в общем, ну, следили друг за другом. Иногда радовались поражением, когда Киев там плохо выступал в Лиге чемпионов, такое злорадство какое-то возникало. Но, в принципе, я, например, вот на этом соперничестве вырос. Просто я начал болеть в 76-м году, когда «Спартак» вылетел. И все 80-е для меня, естественно, Киев был на первом месте. А ЦСКА тогда был, ну что ЦСКА? Ну, оно занимало там 5-6 место.
Не всегда в высшей лиге ты еще играла.
Ну да, два раза вылетали они, да, два раза.
Ну, кстати говоря, вот видите, у команд теперь еще есть и общий. «Динамо» ведь очень плохо выступило в предыдущей Лиге чемпионов, практически по спартаковским стандартам, вот этих 1-18. Говорить, кто сейчас фаворит, достаточно сложно, потому что... Ну, вроде бы, на первый взгляд, «Динамо» в большем порядке. Все-таки Семину удалось там какое-то что-то нащупать. И, конечно, проиграли они чемпионат «Шахтера», но там, кстати, очень большая была фора, когда пришел Семин. И, на самом деле, ее почти отыграли. Поэтому, наверное, все-таки в большей степени фаворит на данный момент Киев. Если говорить по состоянию команд.
Ну, тут думается, нельзя говорить, потому что как бы этот матч все равно особенный.
Ну, 51-49. Вот в таком, я думаю...
Нет, не потому, что я, так сказать, понятно, что сейчас «Спартак» вообще в разобранном состоянии, разброд и шатание, но я думаю, что все-таки вот в «Спартаке», как мне кажется, очень были сильны в последние годы группировки, и это, как ни странно, может команде помочь, потому что одну группировку как бы удалили, а остались другие, а они между собой, ну, по крайней мере, если было судить по открытым тренировкам, вот как люди общались, все-таки какие-то кучки такие были в команде. Ну, не знаю, конечно, не мне судить, но, может быть, вот на этом может Черчесов хоть как-то пытаться сыграть. Ему сейчас предстоит собрать буквально из, ну, просто вот, не знаю, вот телевизор разбился, и вот эти все детали надо вот как-то склеить в одно, собрать воедино. Вот как это сделать, бог его знает, очень тяжело. Сколько можно? Ну, кажется, сколько говорить, Андрей? Ну, что вы...
Это новость дня сегодня. Жеребьевка Лиги чемпионов никуда не деться. Действительно, новость дня. Наряду с Кубком РЖД. Вот это главное, что сейчас происходит в нашем футболе. Завтра начнется очередной тур чемпионата России. «Спартак» будет играть в Томске. Так что, в любом случае, никуда нам от «Спартака» не деться.
Ну, и на этом мы первую часть нашего футбольного клуба закрываем. Вернее, временно закрываем наш футбольный клуб. Перерыв на новости. Андрей Родионов в студии. «22:33». Еще раз здравствуйте. Кирилл Дементьев, Алексей Осин. Сегодня в гостиной футбольного клуба на «Эхе Москвы» и рассуждаем на разные темы. Пеняют нам, что много говорим о «Спартаке».
Давай поговорим о матче «Зенит-ЦСКА», тем более, что есть повод. «Зенит» сегодня официально объявил о покупке французского защитника Пьюи Гренье из «Нанси». Более того, он может выйти на поле уже в матче против футбольного клуба «Москва».
Заявлен, да. А вот только что я прочитал, что ЦСКА, не знаю уж, имеется в виду московский или какой-нибудь софийский, подписал трансферный контракт с нигерийским форвардом Осени Саньо Болайи, согласно которому нападающий будет выступать за армейцев на условиях аренды до декабря 2008 года.
Кстати говоря, это чемпион мира. Это чемпион мира последний в возрасте до 18 лет. Был чемпионат мира, кстати, очень интересный был турнир. Сборная Нигерии тогда в полуфинале выиграла у сборной Германии, в финале обыграли испанцев. Правда, вот этот вот футболист, который перешел в ЦСКА, не был там главной звездой. Главной звездой там был некто Макалей Крисантус, он в Гамбурге уже. Вот. Но этот человек тоже играл, поэтому не стоит его воспринимать уж совсем как...
Вспоминая, в Канаде они играли, да.
Другое дело, в чем проблема, на мой взгляд, ЦСКА, что все вот эти футболисты, которых армейцы покупают на перспективу, что называется, и Янчик, и Калоуда, например, и вот, может быть, даже это нигерец, пока как-то вот и Рамон, например. Все очень молодые футболисты, Жанне. Вроде бы, что называется, должны вот... доходить до главной команды, становиться лидерами. А что-то вот пока никто из них не
Нет,
стал. Но
один-то пример есть. Красич. Он тоже год, так сказать, доходил, мариновался.
Красича все-таки покупали, мне кажется, немножечко в более уже серьезном статусе, чем вот любого из тех игроков, о которых мы говорим. Да, мне кажется, пример, в принципе, показательный. Но... все-таки вот селекция ЦСКА, о которой мы всегда говорили в превосходных степенях, а вот этой точечной селекции, о том, что все игроки, которые покупаются, Вагнер, Жо, до этого Ерошек, Олич, все это люди не просто становятся хорошими приобретениями для ЦСКА, становятся лидерами, которые тащат клуб. Вот, а в последнее время о приобретениях ЦСКА, наверное, такого не скажешь.
Да,
что будет с «Зенитом», вот, что касается этого защитника Пьюи Гриньи, защитник хороший. Вот несколько матчей Нанси в прошлом году довелось даже комментировать. Сильное впечатление произвел. На него были претенденты и в других чемпионатах, например. То есть, мне кажется, что, учитывая проблемы «Зенита» в обороне, все-таки тот же самый Роман Широков, наверное, был бы полезнее в середине поля, чем в обороне.
В любом случае, даже если говорить о Романе Широкове как о защитнике, фактически это третий только центральный защитник у клуба. А с тремя центральными защитниками играть, с тремя даже, очень сложно. А «Зенит» играл с двумя до сих пор.
Ну, поправится Ломберт, мы все надеемся, разумеется. Но в любом случае нужен был человек. Адвокат уже давно говорит, что «Зениту» нужны новые футболисты. И не только центральный защитник. Наверное, нужны игроки и в другие линии. Но вот Пьюи Гринье куплен, и я думаю, что это будет серьезное приобретение.
Кстати, какой-то странный французский вектор пошел у «Зенита». Хотели еще купить Вальбуэну из Марселя. Или Вальбуэна, я не знаю, склоняется он или нет.
Да, это тоже было бы интересно, но, к сожалению, Вальбуэна отказался переходить в «Зенит». Но мне кажется, не столько... Ну, дело в том, что французский вектор неудивителен. Почему? Константин Сарсани великолепно знает французский рынок. Собственно говоря, он у нас был всегда главным специалистом по французскому чемпионату, по французским игрокам. Так что, наверное, здесь не стоит удивляться тому, что появляется вот французский футболист. Есть интерес к другим. Сарсани знает французский чемпионат, знает французский рынок. Поэтому ему в этом смысле можно доверять. Тем более, что вообще, если уж говорить о селекции «Зенита» в последние годы, то вот мне кажется, что «Зенит» ЦСКА в этом смысле перенял славу. Более того, можно, конечно, говорить о деньгах. Потому что да, вот у «Зенита» много денег. Что поэтому против «Лома» нет приема. Но Тимощук все равно, как ни относись, это все равно это супер приобретение для «Зенита».
Выяснилось, что да.
Гребняк это супер приобретение для «Зенита», за которого не заплатили 20 миллионов.
Но за него тоже порядком заплатили.
Порядком, но это тоже
как,
супер.
Как за Роналда.
Тоже супер приобретение для «Зенита».
Тут гораздо более важно, на мой взгляд, то, что...
А, Константин Зырянов.
Зырянов, да, вот те люди, которых «Зенит» купил вроде не за сумасшедшие деньги. Файзулин, Зырянов, тот же самый, господи, о котором мы только что говорили, центральный защитник, что-то у меня из головы вылетел, наш сборник-то, господи.
Широков.
Широков, конечно, да. Вот так бывает. Знаешь, о ком думаешь, но не знаешь, как это сказать. Вот, так что вот даже те футболисты, вот это, вот мне кажется, что это даже более важно, потому что понятно, что Тимощук действительно футболист хорошего уровня, и мог
а
он...
Файзулин.
А я вот про это и говорю, да. Что даже те футболисты, которые куплены за небольшие деньги, они тоже получились очень удачными, эти приобретения. И потом, какое удачное приобретение Ким Дон Джин, например. На мой взгляд.
Очень сильный левый защитник.
Левый защитник, да. И, в общем, можно вспомнить и Ширл тоже. Вообще, человека, которого в команде необходимо иметь, который может сыграть чуть не везде,
на мой взгляд. Можно и про Александра Анюкова говорить, которого, конечно, приобретали как игрока действительно перспективного, талантливого. Но сейчас Александр Анюков, на мой личный взгляд, абсолютно европейского уровня правый защитник. Вполне я могу его себе представить в серьезном европейском клубе. Может быть, не супер уровня, но, условно говоря, под супер уровнем.
Кстати, спрашивают, что Аршавина не продали. Хорошо это или плохо?
Мне кажется, что плохо.
Я тоже так думаю.
Мое личное мнение, что и Аршавину надо уезжать, и Жиркову, если есть предложение, надо уезжать. Говорят, Жирков сам не хочет.
Ну, так, может быть, и как Павлюченко, кстати, тоже не стремится, по-моему.
Ну, понимаю, конечно, нас и здесь неплохо кормят. Это все понятно, не хочется уезжать. Просто, если уж говорить по гамбургскому счету, то хотелось бы, чтобы наши игроки росли, да, как мастера. А все-таки, при том, что наш чемпионат растет, по-прежнему нужно уезжать в более сильные чемпионаты. Вот, кстати, был вопрос о сравнении, скажем, Бундеслиги или чемпионата Франции с чемпионатом России. Мы привыкли почему-то сейчас уже считать, что вроде мы почти уже до них доросли. На самом деле, на мой личный взгляд, говорить об этом не просто рано, а совсем рано, потому что чемпионат – это, в первую очередь, средний уровень. Не надо судить, например, о чемпионате английской премьер-лиги по Ливерпулю, по Арсеналу, да. Манчестеру и Челси. Честно, да. Это элита. То же самое не стоит судить о чемпионате Испании, например, по Реалу и по Барселоне. Главное – это Осасуна, это Ганновер 96, это Сандерленд. Вот клубы такого уровня. А эти клубы по-прежнему на кардинально ином уровне развития находятся, чем большинство наших команд. И поэтому, опять же, не потому, как «Зенит» обыгрывал, например, ту же «Баварию», нужно судить. Можно вспомнить, как он ее обыгрывал, в каких условиях был «Зенит», например, в каких условиях была «Бавария» в графике. А судить надо, вот, например, по тому же Кубку Интертота, Сатурн-Штутгарт, условно говоря, или Герта-Москва. Поэтому мне кажется, что все равно нужно нашим игрокам уезжать. Ну что значит «нужно»? Если они будут уезжать, мне кажется, что это для них самих будет лучше в профессиональном смысле.
Тут весь вопрос, вот смотрите, уехал Киржаков, и ударился в потолок. Может быть, правильно, но вернулся же.
По крайней мере, ему показали, что он может и что он не может. Уже хорошо.
Так это плохо, что он раньше думал, что может, а теперь знает, что не может.
А ты считаешь, что это в данном случае плохо, что ему показали даже хотя бы предел своих возможностей?
Ну, мне кажется, что крылья-то обрубили, может быть. По крайней мере, можно об этом рассуждать.
Я по-прежнему считаю, что Киржаков был абсолютно прав, что уехал, что он попробовал, что он рискнул. Да, не все у него получилось. Он уехал в очень сильную команду. Он уехал в команду, где были нападающие такого уровня, как Луис Фабиано и Фредерик Кануте. Да. Да, он оказался их слабее. Но это не говорит плохо о нем в данном случае.
Не говорит, конечно.
Это говорит о том, что человек действительно захотел попробовать что-то новое.
Получается, значит, надо в Расинге уезжать.
Ну, почему в Расинге?
Ну, к примеру. А почему?
С другой стороны, в общем...
Сельты. Вот так. Получается, наши футболисты, наверное, как были, так и остаются. Это игроки, чтобы стать, значит, уровнем, чтобы стать, скажем так, кумирами Сельты.
Понимаешь,
вот.
Проблема в том, что из чемпионата России в Манчестер сразу никого не позовут. Можно вспомнить, например, Александра Глеба, например. Вот сейчас это звезда мирового европейского футбола. Он перешел в Штутгарт. Более того, года два там был во второй команде. То есть он ехал молодым футболистом, ни на что особо не рассчитывая. Да, Феликс Магат в нем разглядел талант, стал его подпускать к основному составу, и из Штутгарта Глеб уехал уже в Арсенал. Сейчас в Барселону. Чтобы поехать в Арсенал и в Барселону, нужно вначале поиграть в Штутгарте или в Расинге. Или в Перудже, я не знаю. Так сразу, чтобы рассчитывать, что вот тебя сходу позовут.
Ну, Видича взяли же.
Видич, да, но Видич очень здорово себя проявлял в матчах за сборную Сербии. Его еще там заметили. Плюс талант. Здесь уж ничего не сделаешь.
Вот в нем и речь.
У Аршавина есть талант, у Жиркова есть талант.
Есть, да.
Я уверен, что есть предложение у Жиркова. Проблема еще в чем? Цены завышены на наших игроков.
Да, конечно.
Многие европейские клубы, в общем, живут достаточно экономно. Даже тот же самый Милан, например. Мы знаем, что Милан никогда не переплачивает за игроков. Более того, он всегда славится тем, что покупает за дешево, продает за дорого. Можно вспомнить Шевченко, за какие деньги был продан в Челси и в каком состоянии, например. За какие деньги был куплен Кака, например, и сколько стоит он сейчас. Милан никогда не заплатит 20 миллионов евро за Аршавина. Никогда. Просто по определению.
Ну, для этого европейские клубы как бы должны к нашим относиться так же, как относятся к другим европейским клубам. А то получается, что к нам за 15 миллионов, а мы туда должны
конечно,
за 5.
Конечно, к нам относятся как к второразрядной футбольной стране.
Ну, вот, значит, не будут уезжать, потому что, естественно...
Нам нужно самим переламывать эту ситуацию. То есть, если,
например, чтобы наши говоря, уезжали.
Кубок УЕФА, конечно, Кубок УЕФА, но должны быть постоянные успехи. Да. Не в Кубке УЕФА, а в Лиге Чемпионов. То есть, вот выйдут дважды подряд наши клубы, например, в 1/8 хотя бы финала. Уже, может быть, будет другое отношение. К ЦСКА уже совершенно иное было отношение, между прочим, все равно. К «Зениту» сейчас уже совершенно другое отношение. Но это все разово.
Я согласен, да.
Это отношение конкретно к ЦСКА и конкретно к «Зениту», а не к команде из российского чемпионата.
Но тогда, если тянуть за это письмо Узелковое, то мы придем неизбежно к лимиту на легионеров. Вот это первопричина того, что наши футболисты с российским паспортом стоят беснословных и несообразных денег. И если вспоминать тот же трансфер Погребняка из Томи в «Зенит», примерно равный трансферу Роналдо в «Милан», то сразу возникает вот эта неприглядная картина. Куда же они поедут? Можно же понять руководителей «Зенита». Они сейчас отдадут Аршавина в Тоттенхэм, пусть за 19 миллионов. А кто будет играть вместо него? Вольбуэна не хочет идти. Кого вот на это место поставить? Ну, понятно, что есть там Домингес, они без Аршавина справлялись в ряде матчей. Тут не в этом вопрос. Это не вопрос Аршавина, а вопрос российского футболиста хорошего уровня, которых вообще очень мало. Жирков, Аршавин, Павлюченко, ну, назовем пять.
Мне кажется, что можно к ним уже причислять вполне Янюкова. На его позиции, ну, на мой взгляд, вполне, повторюсь, может играть он в серьезном европейском клубе. Я не вижу у Александра Анюкова качеств, которые мешали бы ему это сделать.
Ну, а тем не менее, Иванович-то особо не играет, который был не хуже Анюкова, смотрелся.
Иванович куда уехал-то?
Ну, в Челси. В Челси.
Я же не говорю о том, что Анюков человек уровня Челси. Я говорю, что Анюков мог бы играть, например, в Ньюкасле. Например, или если брать аналогичные команды из других чемпионатов.
А Ньюкасл.
В той же самой Дортмундской Боруссии, например. Тоже клуб, который играет на стадионе, вмещающем 80 тысяч зрителей. Это же тоже мотивация.
Ну, а вот весь вопрос, надо ли играть в Ньюкасле. Я бы, честно говоря, на месте Аршавина в Тоттенхэм бы не поехал. А зачем? В Англию надо ехать в 4 клуба, 2 в Испании.
Понимаешь, из Тоттенхэма можно перебраться вот в эти 4 уже. Если он там себя покажет. В Англию, в принципе, сейчас можно ехать в любой клуб. Почему? Во-первых, везде там платят хорошие деньги. Английские клубы в среднем самые богатые, именно вот средние, потому что телевизионный контракт там совершенно невероятный и достается от этого пирога всем. Абсолютно. Не только большой четверке, но и Сандерленду, и Эвертону. То есть средний английский клуб может себе позволить купить, условно говоря, того же Аршавина. Просто захочет ли Аршавин туда ехать. Но если человек отыграл пару сезонов нормально в Англии, дальше он уже может вполне переходить куда угодно.
Ну и мы вот приходим к такой ситуации, к элементарной, что экономическими и, скажем так, законотворческими методами руководство российского футбола поставило мощный шлагбаум перед отъездом наших футболистов за границу. Вот ты полагаешь, что это плохо. А может быть, с какой-то стороны это хорошо. Да, конечно, если у Аршавина закончится контракт, и он может сам уехать в какую угодно команду.
Нет,
может,
если наш ситуация... чемпионат станет такого уровня, что ну, уезжать будет не нужно, а будут к нам ехать, тогда понятно, что вопросов никаких нет.
Ну, наверное, это один из шагов, которые помогут сделать наш чемпионат уровня, добиться уровня, который соответствует тому, о чем мы говорим.
Так что по-прежнему, кстати, Локомотив проигрывает Челси со счетом 0-1. Там Эсьен единственный гол забил. Напомню, что в первом матче Милан уступил Севилье. Со счетом 0-1 единственный гол забил Гатуза в собственные ворота. Завтра у нас очередной тур чемпионата России. Будут сыграны 3 матча. Локомотив с Шинником. Матч перенесен, понятно. Вот завтра Спартак будет играть с Томью. В частности, каких-то сверхцентральных матчей, наверное, в этом туре, пожалуй, что нет, да?
Так, ЦСКА «Крылья Советов» можно.
Вот спрашивали, кстати, про «Крылья Советов». Действительно, команда, в общем, вызывает определенную симпатию. Другое дело, что у «Крыльев Советов», на мой взгляд, неплохое положение. От команды не требует результата сиюминутного. Там почти весь состав состоит из новичков. Новый тренер, новое руководство там дают время. Наверное, в следующем году уже будут иные.
Спрашивать.
Иные, да, иные требования к «Крыльям». А пока я думаю, что Слуцкий может спокойно работать, экспериментировать, наигрывать какие-то варианты. Это, надо сказать, ему можно просто позавидовать, потому что мало кому уж в нашем чемпионате точно дают возможность разогнаться, что называется, все время требуют результат. Только пришел, давай сразу в тройку, там, в пятерку, в Еврокубке, вот тот же, например, Рашид Рахимов. Все равно, все, хотя все говорят, что у него ситуация нормальная, 3 года контракт, может работать, но все равно же подсознательно Локомотив – большой клуб, требует результата. Если Локомотив сейчас займет какое-нибудь 10-е место, условно говоря, а почему бы и нет? У нас сейчас в чемпионате все возможно. Сара пойдут опять косые взгляды на него. То есть Рахимов работает все-таки под довольно серьезным прессингом. У Слуцкого этого прессинга нет.
Да, даже, наверное, он меньше, чем был в Москве, я бы сказал так.
Ну, там у него был Юрий Белоус, который отличался своеобразными достаточно взглядами и требованиями, все время подначил, все время говорил, что Москва должна за тройку бороться. Хотя вот нынешний сезон показывает, что, наверное, вряд ли.
Вот, что удивительно, да, вроде команда осталась та же самая, а...
Ну, не, во-первых, не та же самая, можно вспомнить, что Симак, например, ушел.
Это да. Но, с другой стороны, кстати, обрати внимание, что вроде бы вот все футболисты, сбитые в такую кристаллическую решетку Леонидом Слуцким, они, многие из них оказались невостребованы уже Блохиным. Блохин фактически затеял такую довольно серьезную реконструкцию по ходу дела, меняет среднюю линию серьезно, вот отдал одного из лидеров Адамова в нападении.
Ну, скажем так, он его не столько отдал, сколько пришлось ему отдать, потому что возможности Рубина и Москвы финансово с точки зрения совершенно несопоставимы. Тот же самый Симак, я думаю, остался бы в Москве, если бы не предложили в Рубине ну, настолько лучшие условия, что грех было бы на самом деле пренебрегать. Москва в данном случае команда не самая богатая все-таки. Тем более, вот видите, уже объявлено, что вполне возможно Михаил Прохоров не будет дальше работать, не будет поддерживать, не будет вкладывать деньги. Пошли разговоры об объединении с Торпедо.
То есть все это... А это трясина, да, то есть, в известной мере.
Можно говорить, что проект «Москва» пока в полной мере себя, наверное, не оправдал.
И может, да, может прекратить свое существование.
Самое главное, что не удалось болельщика нового привлечь. Несмотря на всю открытость Москвы в предыдущие годы при Слуцком, несмотря на все попытки пресс-атташе, того же самого Максима Мотина, как-то привлечь людей, проводили различные акции, ну, не шел болельщик.
Там что-то возьми маму на стадион.
Не шел болельщик. К сожалению, много в Москве команд очень. Много. Так просто не...
Торпедовских болельщиков они не очень на свою сторону привлекли, скажем так, вот истинных торпедов. Хотя вот я знаю людей, которые болели за Торпедо, и вследствие того, что Торпедо вылетела в первую лигу, они, скажем так, прибаливают за Москву по принципу территориальному, что, дескать, стадион остался, и пусть там играет команда в майках другого цвета, все равно мы за нее переживаем. Но все равно, конечно, это воспитывается, наверное, даже не пятилетием, наверное, десятилетиями, как ищется свой болельщик. Какие-то традиции должны быть наработаны. И у «Локомотива», по сути, только-только, я думаю, торсит-то возникает. Она еще в стадии формирования, потому что все-таки болельщиков у «Локомотива» было не очень много, хотя команде столько лет уже.
«Локомотив» называли пятым колесом, поэтому то, что «Локомотив» сумел себе создать действительно нормальную совершенно аудиторию, это практически подвиг. Потому что так просто это не делается. Что еще нас спрашивают? Где будет играть Титов? Никому пока это неизвестно.
Даже
сам
Титову.
Да, об этом не говорил. Вот нас пристыдили, говорят, что «Крыльям Светом» поставлена задача «Зона Кубка УЕФА». Честно говоря, не слышал.
Нет, дело-то не в этом, потому что без задачи совсем играть нельзя. Но, тем не менее, мы говорим не о конкретных интервью, может быть, руководителей, а скорее о той атмосфере, которая есть вокруг команды. Она там более-менее благожелательна, в отличие, скажем, от атмосферы, например, вокруг «Спартака». Там, помните фразу-то Кобелева, когда, я не помню, в интервью с кем он говорил, когда, ну, говорит, в «Спартаке» это кризис, и Кобелев сказал, вот, говорит, три раза подряд второй первое место, нам бы такой кризис, или там большинству команд. А вот это считается кризисом, и все равно нервная атмосфера. А вот у Крыльев, хотя и задача озвучена, но я думаю, что если она не будет выполнена, Слуцкого не уволят. Вот у меня почему-то такое ощущение.
Адвокат считает наш чемпионат не слабее французского. Он хуже Дементьева в футболе понимает. Понятно, что только адвокат получше меня в футболе понимает, но... Дик адвокат не работал в чемпионате Франции, так, на всякий случай. То есть судить о его уровне изнутри он не может. Он может судить, например, об уровне чемпионата Шотландии, Голландии.
Сейчас нам скажут, что мы тоже не работали во французском чемпионате и не можем судить об уровне этого турнира.
При всем уважении, опять же, к мнению Дика адвоката, это, опять же, его собственное мнение как болельщика, а не как, даже не столько как специалиста. Потому что, тем более, у меня есть определенные сомнения, что Дик адвокат очень много матчей смотрит французского чемпионата.
А у меня есть такое вот вообще подозрение насчет вот этих сравнений всех чемпионатов. Какие критерии?
На весы не положишь, конечно.
Потому что действительно можно сравнивать Нюрнберг с Крыльями Советов, но тут тоже скользкий вопрос. Хотя, с другой стороны, конечно, французские клубы лучше наших выступают в евротурнирах. Это без сомнения, равно как и немецкие. Если судить по этим критериям, то, конечно, мы похуже.
Ну, с другой стороны, у нас два кубка УЕФА, а французы и немцы уже давно ничего не выиграли.
Это да,
так что
да.
Если в этом смысле, то разница она, то, что она сокращается,
это вопрос-то сложный.
То, что она сокращается, это разница, я думаю, никто спорить-то не будет.
Ну и еще там вопросы-то какие-то у нас остались. Симак остался бы в Москве, и его бы не было в сборной.
Не можете, Рубин. Ну вот видите, опять нам приписывают негативные ощущения то по поводу Амкара, потому что мы про него мало говорим, то по поводу Рубина, который мы всеми фибрами нашей московской души...
Мерзкой московской душонки
терпим. Просто вот всеми фибрами ненавидим мы Рубина, только и хотим, чтобы он проиграл.
Вы знаете, могу вам признаться, что вот до эфира мы пошли вот на лестницу, я прикупил специально флаг Рубина, мы его сначала с Кириллом затоптали, а потом сожгли зажигалками. Вот было такое. Нельзя тут ничего сказать. Ну что вы говорите, уважаемые? Мы к Рубину хорошо относимся, если мы по каким-то критериям считаем, что Рубин, предположим, не выиграет золотые медали, мы, кстати, можем ошибаться вполне, то это наше мнение. Мы же не можем не высказывать нашего мнения, ведь для этого мы с вами собрались в футбольном клубе и обсуждаем какие-то вещи. Вы с ним не согласны, вы имеете на то право. Равно как и мы тоже.
Будут ли новые игроки в «Спартаке»? Ну, по крайней мере, ходят слухи, что «Спартак» кем-то интересуется, но как-то каких-то конкретных фамилий мне лично слышно.
Кроме Саенко.
Да, вот Саенко есть вариант. Более того, стало известно, что главный тренер Ганновера уже чуть ли не ультиматум Саенко выдвинул, потому что в Германии есть интерес к нему со стороны Дортмундской Боруссии, вот со стороны Ганновера, потребовали от него определиться все-таки, как он думает, где он собирается продолжать карьеру, потому что, ну, уже в Германии чемпионат начинается скоро, 15 августа, то есть не так много остается, и покупать игрока вот конкретно под начало чемпионата без прикидки, Саенко не того уровня звезда, чтобы можно было его просто купить и сразу поставить в состав. Его все-таки наигрывать нужно. Я лично слабо себе представляю, где Саенко может играть в «Спартаке». В общем, он игрок
на левой бровке. На левой бровке. Хотя в сборной он справа играл. Ну, по крайней мере, вот когда болельщики обсуждают эту ситуацию, вот место ему видится именно там. Как раз слева действительно проблема есть некая. Мало ли что может с Майдана с тем же случиться. А фактически сейчас «Спартак» вообще без левого полузащитника играет.
Да, там то Баженов появляется, то вообще, собственно, практически никого нет.
Как в
последний матч с
Лучом,
да, «Спартак» играл практически в трех нападающих. Три игрока было в середине поля, с Шишкиным там в частности, и играл в три форварда. «Спартак», Прудников играл, Быстров и Павлюченко. Слева практически никого и не было. Фатхи там старался
закрыть бровку, да. Так что есть какие-то, ну, если Станислав Черчесов вроде бы сам разговаривал с Саенко, ходят такие слухи или сообщения были, то, видимо, он знает, куда он хочет определить Ивана. Но уж не знаю, насколько он хорош будет на левой бровке, не знаю.
Ну, в Нюрнберге, в общем, он играл в основном как раз слева. Другое дело, что там команда играла в трех нападающих, и вот как раз Саенко играл левого форварда. В принципе, можно представить его и в «Спартаке», учитывая, что вот Черчесов практически играл по такой схеме в последнем матче. Ну, понятно, что Прудников не левый нападающий, там, в общем, была такая немножко неравномерная схема, но все равно.
Ну и действительно, вот Ливерпуль же играет по схеме с тремя форвардами. Бабел и Кьюит слева-справа, соответственно, Торрес в центре. Может быть, какая-то такая схема планируется. Не знаю, вполне возможно, почему нет.
Нельзя ли приглашать Юрия Розного? Юрий Розенов тоже на Олимпиаде будет находиться. Возможно, кого-то из коллег удастся привлечь. Может быть, Дима Федоров подойдет.
Ну и, может быть, будем по телефону с кем-то связываться. Почему нет?
По первому дивизиону вопрос хорошо. Как раз напоследок можно немножко по него, наверное, сказать. Какие мысли по клубам и молодым перспективным игрокам?
Ну вот мне понравился Дидюн, нападающий.
Да, его давно уже, в общем, раскручивают.
Видел я пару раз, очень неплохо он себя проявил.
Ростов, очевидно, совершенно кандидат на повышение статуса. Там работает Олег Долматов, очень интересный тренер, который умеет ставить команде игру. Так что меня лично не... Самое главное, что команда Олега Долматова почти никогда не занимаются разными околофутбольными вещами. Конечно, в первом дивизионе без этого тяжело. Но я вот теперь верю, что Ростов реально умеет играть в футбол с Олегом Долматовым. Хотя, к сожалению... Мы не показываем сейчас на НТВ плюс, сейчас первый дивизион, только обзоры идут, то есть полностью матч смотреть.
Ну, я вот несколько матчей видел, и мне действительно и Ростов понравился, и в частности Дидюн. Ну, и Урал еще ничего, по моему мнению.
Ну, Ростов, по всей видимости, выходит, а там дальше Кубань, Анжи, да, Урал будут бороться.
Ну, вот, собственно, и все, о чем мы хотели вам рассказать. Кирилл Дементьев, Алексей Осин на этом заседании футбольного клуба закрывается. Андрею Родионову предоставляем микрофон для того, чтобы он познакомил вас с новостями. Счастливо.
Да, до встречи через неделю.